меня случилась такая ситуация, буквально в прошлом году устроился в компанию работать. Ну, на первый вид казалось серьезное. И за полгода моей работы я заработал очень большую хорошую сумму денег, но при этом директор компании мне просто не рассчитывался. Каким образом это получилось?
А вы официально устроились?
Нет, не официально.
Ну, в этом проблеме?
Ну, вроде как ясный факт, но сейчас на самом деле реалия такая, что если хочешь зарабатывать хорошие деньги, официально их заработаешь. Поэтому скорее складывается так, что ищут какие-то варианты.
Ну, то есть вас остановили?
Да, я остановил.
И что сделать теперь?
Да, на самом деле, по факту ничего, потому что, прежде всего, человек оказался порядочным, он рассчитывался, все, ну, определенная сумма денег, все будет выглядеть. Но в этот момент, спустя полгода после работы, он решил, ну, соответственно, вовремя, под предлогом внутреннего недопонимания компании.
Но он все-таки деньги вам отдал эти?
Нет, нет, нет. Он написал расписку, все как положено, сумма больше, чем полмиллиона рублей. Сказал, что все, рассчитайся, у вас все будет хорошо. Но спустя все это время обещал, обещал, и как выяснилось потом, что он поступает, ну, со всеми, потому что в течение года даже люди, которые, ну, все месяцы устраивались, он поступил точно так. Собственно, вопрос в чем? Как, наверное, скорее быть в такой ситуации, ну, чтобы принять? Потому что мне, здесь понятно, там, спустя год ее как-то меньше стало, да, там скорее не идет, но все равно она утекает. Для себя я внутри понимаю, что ситуация для тебя не есть, потому что даже подсознательно понимаю, что, ну, блин, ну, так же работать неохота, как то, что вы будете, например, да, получится точно так же и у этого. Слава Богу, что это сейчас не так, но все равно моменты такие есть. То есть внутри головы.
Но если говорить вот моим языком, техническим языком, не языком совести, там, наказания его, а просто вы говорите сейчас о судьбе, о принятии, то нужно понять, что судьба состоит из трех частей. Есть психофизическая составляющая, есть социальная составляющая, есть духовная составляющая. Если говорить о психофизической составляющей, то действует судьба, которая влияет, я так это называю, динамическое напряжение или волевой фактор человека. У вас есть определенный блок на четвертом психическом слое, то есть он отвечает за настроение человека, ну а на физическом плане это внутренние органы, позвоночник, ткани мозга, то есть идет поражение здоровья, настроение зажатое, то есть очень тяжело испытывать хорошее настроение. Ну а сам болевой фактор означает подавление воли, то есть у вас нет уверенности в жизни дальше, то есть блокирована воля. И если говорить чисто на психофизическом уровне, то нужно длительное движение, непрерывное, это, которое должно пробить этот блок. Если почитать мою методичку, вы узнаете, что надо непрерывно идти 3 часа 20 минут, чтобы пробить четвертый слой. Вот это вот. Но вам по-любому это надо делать, хоть с работой связано, хоть не с работой, потому что у вас там развивается злоб, из-за влияния плохой судьбы сейчас влияет на период плохой. И он будет продолжать усиливаться этот блок еще 5 месяцев. Но начался этот плохой период у вас 8 месяцев назад, и где-то 8-9 месяцев назад, и вот сейчас уже сформирован блок психический, который влияет на психическое здоровье. С точки зрения социальной нужно по-доброму относиться к человеку, потому что каждый человек в этом мире совершает ошибки, идет путем своей судьбы и совершает ошибки. И вы такую же ошибку совершили в прошлом, поэтому вы получили такое наказание. То есть человек ничего новенького не получает в жизни. Он получает только свое. Вот. И с точки зрения духовной, вам надо учиться не идти на авантюру. То есть нужно молиться Богу, чтобы научиться принимать вот то, что вам положено в судьбе, то и принимать. Вы не хотите жить на то, что положено, хотите что-то большее, а это незаконно. И это всегда будет приводить вас, вот, по крайней мере, в этот период будет приводить к поражению в жизни. А следующий период может будет приводить, а может и нет. Потому что в этом мире люди все выживают. Некоторые выживают честно, другие нечестно. Вот этот человек, допустим, он ведет свою жизнь к катастрофе. Потому что есть два типа людей. Одни будут идти вашим путем, просто принимать это все, а другие будут его подкарауливать за углом, убивать, насиловать. Понимаете? То есть будут уничтожать его жизнь. И уже он копит себе такую судьбу, что он сейчас идет к этому. Вы как бы его проклинаете в своем сердце. Вот. Но тратите на это свои жизненные силы. А надо понять такую вещь, что Бог всегда заставляет людей самих наказывать тех, кто нас предал. Бог заставляет нас своей психикой наказывать. Но человек имеет право помолиться и сказать Богу: это твое дитя, как бы наказывай его сам. Я свое получил за свои прошлые поступки и не хочу больше думать об этом человеке. И тогда постепенно вас отпустит от этого, и Бог сам его начнет наказывать. Многие люди думают, что если я его не накажу своей психикой, то его никто не накажет. Вы ошибаетесь. Каждый человек находится под контролем Бога. И смелый человек, который верит в законы Бога, способен отказаться от того, чтобы тратить свою жизнь на глупцов. Вы свою отработали, пошли на законную деятельность, получили результат, доверились просто нечестному человеку, получили результат. То есть спросите себя, почему я начал так сильно доверять нечестному человеку. И вы получите сейчас ответ, потому что у меня была такая опция. Если бы ее не было, вы бы доверяли только честным людям. Но раз вы доверяете нечестным, значит, вы имели в себе такую опцию, которая у вас сработала и дала вам страдания в соответствии с вашей судьбой. Но если вы говорите о принятии судьбы, то тогда длительное движение, молитва по принятию судьбы и попытка понять, как правильно жить, чтобы не летать в эти вещи. Все. Если он вам дал расписку, то вы должны в соответствии с этой распиской пытаться с ним судиться. Если это возможно, я не знаю, как юрист, не могу сказать ничего. Но расписка тоже является документом, который можно использовать для того, чтобы как-то повлиять на ситуацию. Но если вскроется, что вы сами нечестно как бы действовали в этом и себя подвергли риску, тогда ситуация абсолютно безнадежная. Поэтому я говорю, не лезьте в такую жизнь. Вы способный человек. Какая у вас специальность? Чем вы занимаетесь?
По специальности не работаю.
Ну вот вы работаете как?
Продажи.
Работайте в легальных продажах. В легальных продажах у вас будет хороший заработок, не такой, как вы мечтаете, но очень хороший. И этого будет вам вполне достаточно. Придет время, и у вас будет что-то свое, вы будете на себя работать. Это произойдет через 3 года. Тогда эти вопросы решатся. А сейчас зарабатываете честно, в хороших, солидных компаниях. Вы можете работать в таких компаниях и честно
сработал.
Этот человек уже идет по пути разрушения своей жизни. И вы увидите, как она будет разрушена через 3,5 года. Просто Бог всегда в свое время все делает. У него сейчас копится злая судьба, то есть, как вы сказали, то, что вы сказали, уже 3 таких случая произошло. Троих человек так сильно обманул. На 5-м он обломается.
Но это не ваша сила. Людям помогают прорабатывать их карму. Сейчас этим занимаются. Купят себе на хребет. Можете ему передать, что ему два человека осталось, еще одного. Можете все смело еще одного обманывать, но последнего он получит себе очень веселую жизнь. Но от этого ничего в вашей жизни не поменяется. Это ваш личный урок, который вы должны знать.
Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube, поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми, потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру.
У меня такая ситуация, что 3,5 года назад я вышла замуж. А с сыном, у меня уже был сын, телевидение. И ну, муж понимал, что у нас есть сын, и у нас были планы, чтобы у нас уже появился совместный ребенок. Но у нас ну, не получилось появиться до сих пор еще совместный ребенок. И ну, муж стал раздражаться на моего сына.
Он обследовался за мужа?
Да,
у него нормально все с семьей?
Ну, не так может быть. Так уборно не хотелось, но есть некоторые.
А, вы обследовались?
Да.
И что? Да.
Ну, мне тоже не нашли каких-то патологий.
А он вас обвиняет в том, что вы не можете отвечать?
Ну, он обвиняет меня в том, что я много внимания уделяю сыну, а должна уделять новому ребенку, ну, то есть что-то делать такое, чтобы...
Но надо делать, надо обоим вам очищать свой организм, чтобы зачать. Приходит время, и у людей не хватает энергии для зачатия. Нужно эту энергию сейчас скопить с помощью аскез, взять мою методичку на сайте tersmo.ru, в разделе материалы, методичка по ЗОЖ. Там почитать ее, там как правильно очищать организм.
Мы проводили чистки, мы были на строении, на чистом питании.
Нет, это не все недостаточно. Вы не надо методички вычищать. Вы не знаете, о чем я говорю. Например, вы говорите про сыроедение. Это негативный тонус очищается. Он у вас тоже есть. Но главная проблема – ваше динамическое напряжение на третьем психическом слое. У вас зажата матка, и это только длительным движением можно убрать. Также есть статическое напряжение. Тоже на третьем сетическом слое. Это дает воспалительный процесс организма. Это убирается неподвижное положение тела и водой. А чистка токсинов самое лучшее – это посты. То есть вы не знаете ничего об этом. Если вы меня спрашиваете, как надо действовать, я вам отвечаю. Нужно убирать эти блоки, которые мешают вам зачатию. Кроме того, у вашего мужа серьезные проблемы. У него... на пятом психическом слое, который связан с гормональными функциями, статическое напряжение. И в связи с этим у меня вопрос сразу возникает. Он не пьет у вас?
Нет.
А вовремя спать должен?
Да, соблюдает режим дня, я вегетарианец
уже. Надо значит, что вы статические упражнения делаете. 65 минут неподвижное положение тела. Надо все почитать, изучить. Как я это советую, если он слушает мою лекцию, там знает все это.
Нет, он слушает лекцию, у него своя правда. И вот я в прошлом году познакомилась с Преданным, стала читать Бхагавад-гиту, он тоже очень так к этому. Я у него спросила разрешение, он настроил, ну, скажем, непозитивно настроил к этому моменту.
Вот вы говорите сейчас от него настрой по поводу вашей духовной жизни. А я вам говорю, что всегда между людьми несогласие означает нехватка доброты, не означает его интеллект, его как бы восприятие вас, а нехватка доброты означает. И вы не совсем по-доброму к нему относитесь. Вы не приняли его глубоко в свою жизнь, вас немножко от него отталкивали, он это чувствует.
и немножко от него так легче спадать.
Ну, я защищаю его на сына, потому что он не понимает, что у нас такая обога какой-то.
А, то есть он против вашего сына настроен? Не принял вашего сына?
Ну, получается, да.
То есть он быстро сошлись, вы не разобрались с его намерением внутренним. Надо было разобраться с ним, ну, чтобы он с сыном пообщался. Надо было понять человека.
Потом подал на развод, ему хотелось спросить, а как поступить к нему. Вот это было намерение. Ну, как он ставит причину, что нет ребенка, ради которого он хотел жить.
Развод – это всегда плохо. Вы не должны соглашаться с разводом. По-доброму относитесь к нему, пытайтесь сохранить семью. Но запомните такую вещь, когда принципиальные разногласия идут, принцип, у вас принципиальные разногласия, он ваш жизненный принцип не принимает, то, что у вас есть ребенок. Вы же не можете его никуда деть, он у вас есть. А вы не принимаете его жизненный принцип. То, что надо больше усилий прилагать для того, чтобы был второй. То есть вы каждый стоите на своем. У вас нет согласия, и доброты не хватает. Вы свою доброту включите, выполните свой долг перед ним. А дальше уже посмотрите, как его воля сработает. Может быть, он свою доброту тоже включит. Тогда у вас останется семья. Неверие человеку не является той силой, которая может помочь. Вот вы сейчас ему не верите, это не поможет вам. Нужно промолиться, промолить себя и более доверчиво к нему относиться. Пытаться его настроить к себе положительно. Вот вы, когда, допустим, человек твердость проявляет, какой-то характер, вы раз от него сразу подальше начинают держаться. Это неправильный путь. Отчужденность не является способом решить вопрос. Вы боитесь человека, боитесь все. А женщина, которая боится мужчины, всегда его теряет. Мужчину надо не бояться, а приближать к себе. Нежно, ласково к нему относиться, чтобы растопить его сердце. Страх по отношению к человеку не приводит к победе. Надо выяснять все, прояснять по-доброму. У вас нет согласия. Из-за того, что нет согласия, вы зажимаетесь. Ваша зажатость не дает ему удовлетворения в отношении. Чувствует неудовлетворенность. Кто теряет больше, когда разрушается семья? Вы теряете больше. Насколько больше? Намного. Поэтому прилагайте больше усилий. То, что он, допустим, разведется, у него куча вариантов будет. У вас не будет никаких вариантов. Потому что нормальных женщин куча, нормальных мужчин нет. Тем более сейчас еще вымирают, как мухи. Во время эпидемии, во время травли. Понимаете? Мужчин нету, все. Где их искали? Женщина всегда чувствует свою правду хорошо, она отстаивает семейную жизнь. Мужчину ломает, перевоспитывает всегда, она это любит, это делает. Это женская природа так есть. Но в какой-то момент надо остановиться женщине. Если она не останавливается в какой-то момент, то она пилит суп, на котором сидит. В этом на одной лекции я еще там добавил одну фразу, которую пожалел. И потом летит. А дальше не буду говорить, откуда она летит. Хорошо. Спасибо вам большое за цифру. дайте сохранить семью. Будете пытаться, получите следующего. Или этот вернется. Не будете пытаться, останетесь одна. Вы сдаете экзамен. Никогда не ставьте свои интересы выше интересов близкого человека. Старайтесь договориться, понять, разобраться во всем. Иначе потеря семьи и одиночества. Это ваша ошибка. Вот женщина, формула такая, решить вопрос. Мужчина настаивает на чем-то, он ведет себя жестко, да? Какая формула? Согласиться, успокоить его, по-доброму себя вести, поменять его мнение и жить дальше. Но если вы не согласились, поменять его мнение дальше невозможно. Все, то есть вы уперлись в стену, потому что есть женская правда, а есть мужская. Вот, например, если мужчина не нежно, не ласково с женщиной себя ведет, он никогда от нее ничего не добьется. Женская правда в том, что она хочет доброго отношения к себе. Женщина должна чувствовать, что мужчина по-доброму настроен к ней. Вот он ласково, нежно, считает ее хорошим человеком. Женщине нельзя считать плохим человеком. Она живет для того, чтобы быть хорошим человеком. Мужчине все равно, хороший он человек или нет. Женщине не все равно. Это цель ее жизни – доказать, что она хорошая. Женщине надо доказать, что она хорошая. Мужчине, такому мужчине будет доверять. А мужчина живет ради своего мнения, ради победы, ради того, чтобы его уважали как лидера, как человека, который берет на себя ответственность. Ради этого мужчина живет. Если не признавать мнение мужчины, то жить с ним дальше невозможно. Он не будет жить с этой женщиной. Поэтому нужно признавать мнение мужчины. Если вы его мнение не признаете, вы разрушаете ваши отношения. Так же, как не признавать женщину, что она хорошая. Ее надо уважать как хорошего человека, женщину. Нельзя считать ее плохой. Это называется доброта по отношению к женщине. Доброта по отношению к мужчине, уважать его мнение, каким бы оно ни было. Кстати, уважать означает вот так, где он женщину запомнил. Уважать вот это вот такое движение. Если вы не хотите это признать, будете жить одинокой жизнью. Все. Это закон основной для того, чтобы склеить двух человек. Вот две вещи надо сделать, по-любому. Если маленькая девочка, она только родилась маленькой девочкой, она что всем показывает? Как вы думаете, что она всем показывает маленькой девочке? Она всем показывает, что я хорошая. Все говорят, вот ты какая хорошая. Она, да, я такая хорошая. И взрослая девочка тоже так себя ведет. Все женщины хотят быть хорошими. Поэтому женщина – это лучшая половина человечества. Лучшая половина человечества. Маленький мальчик, если вы его спросите, спросите обязательно, когда он ошалил, если вы его спросите, ты хороший мальчик? Вы его спросите, что он ответит? Скажет, нет. И если вы его спросите, это нормально, он скажет, нормально. Потому что ему не надо быть хорошим, ему надо быть сильным. И если вы не признаете мнение мужчины, значит, вы не признаете его как личность. А это все. Что бы мужчина ни сказал, мне не нравится твоя вера, надо сказать, да, я понимаю, да, все. И продолжать делать свое дело. Если вы сказали да, он сразу расслабился. Забралась? Ну вот уже получше. Теперь, может быть, вы и сохраните себе. Он нормальный и разумный человек. Если вы вот сейчас начнете правильно себя к нему с ним вести, перестать так призначить, то он передумает, скорее всего. то он все это делает не потому, что хочет с вами развестись. Он вас наказывает. Пытается сломать ваше понимание вещей. Нет? Это как вы думаете, если бы вы мое мнение не уважали, как бы я себя думал? Я бы себя думал точно так же. Все мужчины одинаковые. Что за так? А? Вы все прям ее как бы планируете, да? Хорошо, ладно.
Добрый вечер. Спасибо, что приехали. Спасибо огромное организаторам,
как
вы все это организовали.
Да, спасибо.
Спасибо огромное. На самом деле, Господь уже за меня, а девушка, много лет пытается его задать. Можно ли?
Я вот плохо вас слышу, не знаю почему. То ли Эльна идет какой-то.
На бахнем еще раз.
А?
Хорошо слышно?
Давайте еще раз попробуйте сказать.
Слышно?
Ну, пока да, слово слышно.
Да. И вопрос на самом деле не я хочу задать, а вот девушка, которая много лет пытается его задать. Можно ли перебирать?
Да, да. Ну, то есть, все понятно. То есть, вы втроем решили сделать так, чтобы я девушку спросил, да? Хорошо, ладно.
Ну, вопрос не много лет хотела задать, просто такой вопрос. Я уже полтора года переживаю по этому поводу. У меня сын 4 года, до сих пор не разговаривает, да, диагноз аутизм. И вот хотела от вас совета.
Ну, знаете, я все смотрю с психической точки зрения. Я вижу вашего сына. У него есть два блока психических, на пятом психическом слое. Один блок я называю статическое напряжение, а другой динамическое напряжение. Эти блоки действуют на голову и идут в левое полушарие. Левое полушарие связано с речью. Там очень сильное напряжение. Это напряжение можно снять только длительным движением непрерывным. 4 года, естественно, не будет по 4 часа ходить непрерывно. Поэтому единственный способ снимать эти блоки, это пассивное действие. То есть есть, ну как бы если статическое напряжение снимать, то можно попробовать его снимать, допустим, сидением возле деревьев. То есть деревья убирают статическое напряжение. 20 минут очищается один психический слой. Значит, 1:40 очищается себя. На 5-м слое блок. Подойдет дерево клен, например, или липа. Если возле этого дерева спиной вот так ребенка сажать на 1:40 раз в 2-3 дня, то через 3-4 месяца где-то уже произойдут сильные изменения, то есть блок станет слабее намного. Также пребывание в воде пассивно чистит блок тоже. Ну, самый лучший способ, когда человек стоит неподвижно вот так, 65 минут, он убирает статистическое напряжение, но ребенок не будет стоять 65 минут. Поэтому есть еще один способ, на который, как бы, не знаю, на 4 года ребенка вы захотите экспериментировать или нет. Есть такой инверсионный стол, такое приспособление, когда человек закрепляет ноги, переворачивается, висит вверх ногами. Дети любят висеть вверх ногами, особенно такие вот дети, у которых сильное напряжение. И 3.5 минуты на инверсионном стуле очищается один слой. Это значит, 17.5 минут доходит до 5-го слоя, и он очищается. Можно начинать там с 1 минуты, потом 2-3, там до 17.5. Если висеть раз в 2 дня, то через 3-4 месяца произойдут очень серьезные изменения. Но вот это вот висение вверх ногами, это уже очень сильная чистка. Если возле дерева сидеть, это такое легкое. И водой тоже, когда водой все равно, в воде все равно придется сидеть. Самое теплое из всех холодных, это 28 градусов. 29 уже не чистится, лишь чем в жизни. 28 градусов надо сидеть 70 минут в воде, чтобы очистить 5 слоев. Это долго, значит, надо в бассейне плавать с ребенком. 28 градусов, он, ну, согласился на это. Тоже это очень важно для него. динамическое напряжение сложнее чистить на пятом слое. Ну, если бы это был взрослый человек, я бы посоветовал сауну. Ну, там, если в сауне лежать так, чтобы вообще не было жарко, то, ну, то за 50 минут очищается 5 слоев. Ну, это 10 минут слой. Ну, это как-то совсем не жарко, такая легкая сауна. У детей сауна действует сильнее, чем у взрослых, поэтому температура должна быть ниже, чем у взрослых, или воздействие слабее. То есть, когда взрослому совсем не жарко, то ребенку будет жарко. Прежде чем в сауну идти, надо сначала на 5 слоев в воде посидеть, это надо 70 минут сначала сидеть в бассейне, ну, там, естественно, замерзнуть, потом надо сидеть в сауне 50 минут, потом на 5-14 минут в бассейне. Чтобы к этому прийти, нужно тренироваться достаточно долго ребенка тренировать. Сразу таких процедур делать нельзя. Ну, то есть, если в воде сидеть меньше, то нет никакого толка, то потому что если до пятого слоя не дойдет, то тогда никакой чистки не будет. Поэтому, ну, можно и быстрее, конечно, но тогда должна быть другой температуры вода. Например, в 20 градусах 35 минут, в два раза быстрее можно прочистить. А мы в Ангаре сидели 67 человек вчера. Там было 11 градусов, и мы сидели 13 минут, 5 слоев за 13 минут прочистилось. Потом мы все набились, как селедки, в три парные, и там сидели еще 50 минут. Потом в мангалу залезли на 3 минуты. И люди потом все говорят, что они как заново родились. Какой эффект был. Завтра у нас будет пробежка. И мы полезем в вашу речку уже после пробежки или прогулки. И кто с нами пойдет. Это у нас рекорд поставили в Иркутске. Для этого в Казани у меня со мной проехало, там есть Голубое озеро, 4 градуса там вода. Из него вытекает речушка, там 7 градусов. Это было летом. Там огромная память такая, что 65 человек все в парном поместились комфортно. Ну, как дома целый большой дом, где парные стоят установки. Вот. И 65 человек залезло в воду, 7 градусов. Постояли там 8, что ли, 9 минут, все очистили. И потом дальше в парную там сидели 40 минут. Потом на одну минуту опять в воду, на полторы. Тоже всем понравилось, даже то, что люди, дети были. Никто не заболел, потому что если все правильно делать, то получается вот такой хороший результат. Чтобы это понять, как правильно делать, нужно методички изучать. И в целом, ну, как бы, я вам советую обратиться, у нас есть такое, называется диагностика по ЗОЖ, по здоровому образу жизни. То есть это методичку вы читаете. Плюс берете консультацию, которую диагностику по ЗОЖ. Я тестирую перегрузки, где у вас блоки стоят, на каких слоях психических. У вас карта будет, диаграмма такая. Вы будете ее знать, вашего ребенка. И потом дальше мой помощник вам рассказывает, что ребенку надо делать, чтобы очищать эти блоки. И ведет вас месяц. Смотрит, как вы все это делаете, дает совет. Ну как вы, если вы боитесь каких-то опасностей, то тогда вот такой путь платный уже. Сама методичка можно скачать, ее там 1 рубль пожертвовать, там за пожертвование. И читать, изучать, там для взрослых людей все ясно, понятно, написано, всем один и тот же метод, что надо делать, последовательность. Каждый человек может очистить свой организм и избавиться от хронических заболеваний. Все хронические заболевания связаны с психикой. В психическом теле возникают блоки психические, которые затрудняют движение энергии в организме. Когда органы лишаются энергии, они слабеют и становятся больными. Если энергию давать в органы, они потом сами все восстанавливаются. У нас в организме есть система самовосстановления. Она работает прекрасно. Например, мне 50 лет, когда начал двигать, у меня все пролечилось. Хотя было много проблем уже в этом возрасте, несмотря на то, что я там йогой занимался всю жизнь. И начал бегать, у меня пролечились все суставы, позвоночник, там, сосуды. И сейчас я бегаю 17 километров за час 50, до 6 минут 30 секунд. Километр, скорость такая, с пульсом в среднем 135. Нормально? Мне 58 лет. Со мной молодежь бегает, некоторые не добегают. Некоторые с трудом добегают. Мало кто быстрее бегает, кто-то тоже может. Кто тренируется со мной по моей методе, некоторые молодые ребята уже быстрее могут бегать. Так что можно включаться завтра, ходить, ползать с нами, начинать ходить. Или ходить, ползать, кто как может, начинать. Взять с собой купальный принадлежность на всякий случай, а вдруг вам захочется с нами поставить в одежде. Что-то вы все так на меня смотрят. В Иркутске 67 человек, они знали, что придется по 11 градусов здесь. Не знаю, сколько у вас реки температуры сейчас.
12.
Ну, 12 градусов, значит, все стоять придется опять свое 15 минут. Да не волнуйтесь, там первые 3 минуты тяжело, потом все расслабляются и стоят. Там они бежали 3 минуты, потом 2 минуты бежали, а потом все раз улыбаются, 10 начали бегать. Потом только после этого надо в течение часа в горячую воду залезть. Вы поняли насчет ребенка или нет, что его надо лечить? Плохой период у него закончится через 1.5 года. Он начался, когда ребенку было 1.5 года, он длится уже этот плохой период 2.5 года. Через 1.5 года закончится. Но это не значит, что блок у него перестанет существовать. То есть, если вы не будете ребенка тренировать, то тогда вы не сможете вылечить эту болезнь. А болезнь не является случайностью. То есть зажата психика, и можно сказать, что это аутизм. Ну, то есть слово аутизм все очень сильно боятся. Если аутизм, значит, это приговор. Так же, как шизофрения там, и так далее. Это просто блоки. Вы блоки пробиваете, и нет никакого аутизма. Так же, как нет никакой шизофрении. То есть человек, который начинает статику делать на 65 минут и динамику на 4 часа раз в 6 дней, ходит 4 часа раз в 6 дней непрерывно, то через год максимум, если уже развита шизофрения, человек полностью вылечивается от этой болезни. Потому что это просто психические блоки, они пробиваются аскезом. Спасибо, пока рано говорить, вы ничего не поняли, для вас это как очередная шизофрения, то, что я сказал, потому что вы не понимаете, то есть надо это все изучать. Это сложная методика, которая разрабатывала много лет, она сейчас сформировалась уже. Раньше вы знали, что надо только бегать, я говорил об этом уже много лет, теперь говорю, что надо еще статику делать, пост сделать. И в этом во всей системе есть определенная гармония, надо знать, как чуть-чуть. Начинается с статических упражнений. Из воды, потом подключать постепенно динамику, потом посты. Если сразу начать посты делать, то если есть блоки в статическом напряжении, у человека возникает сильная слабость в теле, может голод сильный возникнуть, и даже от этого может он пострадать. Если динамические блоки, то у человека состав все крутить начинает, спазм в голове, головные боли во время поста. То есть поэтому пост надо делать позже. Сначала очистить статическое напряжение, потом динамическое, потом только пост. Все последовательно надо делать. Иначе человек не будет здоровым чувствовать себя. Тысячи людей уже пользуются этой методикой, и все счастливы.
Дальше вопросы. Вопрос о следующем. Вот, когда человек выбирает направление, чем заниматься, да, он ставит себе цели, задачи, выбирает путь, каким способом наилучшего результата достичь. И вроде бы все складывается удачно, успешно, методики все работают, он доходит до какого-то результата.
Вы говорите про мои методики? Или про свои?
Про свои.
Чем вы занимаетесь?
В данный момент я занимаюсь бизнесом.
Ну, бизнес это же торговля, там управление.
Это торговля, это образование, это избирательные технологии, несколько направлений.
То есть торговля в области образования.
Торговля это торговля, образование это образовательные услуги, ну, выборы, избирательные технологии это отдельно.
В образовательных услугах у вас судьба тяжелее, если вы меня спрашиваете, там будет все сухо. В торговле получше. Есть еще одно направление, которое вы делаете, там еще лучше судьба. В целом, если вы хотите понять, как все работает, я вам расскажу, если смотреть сервис. То, что вам кажется, так знаете, делать легко, неинтересно и как-то так, как бы, ну, можно делать, там будет больше всего денег. Там, где больше всего интереса, прямо аж вот так вот, там будет меньше всего денег, больше всего геморроя. А там, где посередине, там будет посередине. Вот одно дело вы мне не сказали, там раз больше всего денег, вы мне его не назвали.
Вы знаете, вопрос не только бизнеса, потому что я занимался и работал в системе госуправления.
Вот, а там у вас больше всего возможностей.
Потом я заметил такую же тенденцию в других делах, включая личные отношения. То есть ты достигаешь какого-то плато, тебе судьба как бы устраивает такую экскурсию на более такой, скажем, условно, высокий уровень. Да? Ты заходишь, смотришь, потом тебя возвращают обратно. И вот как бы ты ни стремился, какие бы ты усилия ни прилагал, вот выше, выше, чем это плато, ты не поднимаешься. И сначала это было не очевидно до одного момента, когда я у своего товарища обнаружил ситуацию, когда он, мягко говоря, не прилагая никаких усилий, его просто пригласили, он поднялся на тот уровень, который ему никак не дается.
Это не у всех так, у всех по-разному.
И дальше просто, ну, если тебя закончишь. Дальше я просто стал наблюдать, что, ну, чем бы я ни занялся дальше, я уже чувствую, где мое плато, подхожу туда и просто наблюдаю, да, и дальше ничего не происходит.
Да, в чем вопрос ко мне?
А, должен же быть путь выше, вот, да. Как туда пройти, как это плато преодолеть.
Да, вы говорите о карме, то есть у вас есть... Вот количество добрых дел, которые вы сделали в прошлой жизни, это количество добрых дел определяет уровень ваших возможностей. Если вы все правильно делаете, если неправильно делаете, то вы даже не дойдете до этого уровня, как вот молодой человек, он совершил ошибку и получил результат. Если вы все правильно, вы все правильно делаете, вы опытный человек, вы доходите до определенного уровня ваших добрых дел, это ваше благочестие, и потом дальше вы уже не можете через него перешагнуть. Но есть деятельность, которая стоит выше. Это деятельность, которую сложно достичь. Называется деятельность по заказу не правительства и не экономики мира, а по заказу Господа. И когда человек действует для него, для его удовлетворения, то он может начать действовать на таком уровне, который не связан с ним. То есть это уровень, тот уровень, которому нужен Богу, а не вам. И Он дает вам на это силы, полномочия. Это называется деятельность, миссия. Это миссия жизни человека. И деятельность такая приносит максимальное удовлетворение. Потому что удовлетворение – это энергия Бога тоже. Есть два вида счастья, которые человек может испытать. Первый вид счастья – это счастье покоя или отсутствие страданий. Это величайшее человек получает от того, что он налаживает свою жизнь. То есть люди все это воспринимают счастьем, но счастьем это по факту не является. Алло, у тебя все хорошо, все хорошо, все хорошо. Люди просто не страдают или спят. Ну, то есть у них все хорошо. Удовлетворение глубокого от этого человек не может испытать. Он просто спокоен, все. Как человек выспался, допустим, он несчастлив, а просто спокойный. У него есть силы. Для того, чтобы испытать счастье, для этого нужно взаимодействовать с силой, которая дает счастье. Эта сила находится в сердце. И эта сила называется Бог. Если человек Богу угодно дело делает, то у него в сердце появляется глубокое удовлетворение или чувство смысла жизни. глубокого счастья такого. И вот ради этого человек должен жить. То есть Бог действует для человека в этом мире, Он все создает ему, все возможности жить. Земля – это не рукотворная вещь, это создано Богом, здесь все совершенно. Ученые обнаружили, например, что когда гадишь землю, загрязняешь, то у нее есть способ самовосстановления. Ну, то есть не так-то просто разрушить в ней среду, вот, которая создана. Есть как-то силы самовосстановления. Это очень сложно понимаемо человеком, потому что человек может только гадить научиться. Вот, допустим, где лучше всего жить сейчас на Земле? В лесу, там, на природе, где еще человек не успел нагадить. Вот в центре города хорошо жить? Нет. Он там уже успел нагадить. Там нет природы, нет здоровья. Чем выше этаж, тем меньше здоровья. Чем меньше деревьев, тем меньше здоровья. Чем центральнее в городе ты живешь, тем меньше здоровья. Чем ближе к лесу, тем больше здоровья. Какая лучше пища самая? Это пища, в которой человек не участвовал. Сама выросла без человека. Самая полезная пища на Земле. Все ищут такую пищу, где человек не участвовал. Называется эго сейчас. Когда человек вмешался, то как бы уже никому не надо это. И поэтому все, что связано с Богом, оно гораздо качественнее. В том числе и деятельность тоже. Ну, вы скажете, ну, это с Богом связано, допустим, что там, в храме служить. Не всегда. Иногда это можно быть в процессе образования что-то. Или в плане работы, допустим, деятельности. Если Бог угодно делать, если ты ради удовлетворения Бога, или ты там часть денег в храм жертвуешь, или просто ты делаешь то, что Богу нужно. Вот что Богу нужно на этой земле? Ему нужен мир. Ты, допустим, стремишься к миру, тогда ты защищен Богом. Вот я говорю о мире сейчас, во всех городах и странах. Никто против меня никаких санкций не вводит. Я говорю о том, что нужно мир в России, и никто не против. Все говорят, да, нужен мир. Я говорю в Европе, в Америке, все за. Это потому, что это нужно Богу. Вот. То же самое Богу нужно, чтобы люди не болели, чтобы они развивались духовно. Если мы в этом направлении двигаемся, то тогда тоже Бог помогает. Вот. Богу нужно много чего. Это есть в заповедях, есть как бы, в понимании, в сердце, допустим. Если Богу нужно, чтобы дети духовно развивались, чтобы они получали правильное образование. То есть, если сейчас в этом направлении двигается, то Бог опять начинает защищать его деятельность, давать ему больше полномочий. Но он сначала дает испытание, проверяет на вшивость человека.
Спасибо.
Богатыри, знаете, кто такой богатыри?
Богатыри.
Да, богатыри. Тырить означает нести. То есть, кто несет Бога, богатыри. Богатый человек, тоже от слова Бог. Потому что есть такое слово Бхагавана на санскрите. Это санскритское древнее слово Бхагавана. Это означает тот, кто имеет шесть достояний. Он самый богатый, самый могущественный, самый смелый, самый отреченный, самый обладает максимальным знаменем, всем знаменем обладает. И так далее. Я не помню там все шесть. Но вот это называется Бог. Слово Бог от слова Бхагавана произошло. Вот это и есть Бог. То есть у него все есть. Если человек является богатырем, то есть он Бога всем несет, тогда он получает его полномочия, его могущество. Точно так же, как Петр по воде пошел, он получил вот эту сверхспособность. Потому что человек не может просто так ходить на воде по воде, для этого нужны силы определенные. Просто ну, гравитацию можно преодолеть только определенные силы, которые у нас есть, тоже заложены в нас, но мы не знаем, какие пользуются. Это Бог может дать такую полномочия человеку. Это называется сверхспособности. Их много достаточно. Можно по воздуху ходить, не только по воде. Можно проникать сквозь стены, доставать предметы на расстоянии любые. То есть никто не заподозрит тебя, ни в чем. Ты можешь в любом магазине взять, что хочешь. Пользоваться этим. Если ты такой человек, что тебе это позволено. Когда человек такой человек, что он не пользуется ради себя, там, он это делает только ради других людей, тогда Бог может дать такую сверхспособность, что он не будет нуждаться ни в чем этот человек. Ему что-то надо, он сразу получит это. Не обязательно это делать рукой своей доставать. Можно это делать намерением, допустим. Я когда приехал в одно свое место, и пришел в магазин, мне хотелось финики купить, ничего же финику захотелось. И я говорю, дайте мне 200 грамм фиников. И мне этот человек в магазине, который торгует, говорит, а у нас прикреплены там, вы финики не прессованы, прикреплены. Он говорит, я прикреплен буду ради вас, распиливаю, тут берите весь прикреплен. 2 килограмма фиников, я человек законный себя. В общем, я взял, уже не был, ну, я хотел себе закинуть, взял брикет, прихожу домой, только пришел. Я только приехал вот в Вриндаван и решил купить себе что-то там продукты. И тут же заходит одна бабушка, которая там живет уже много-много лет. Ей лет 75 где-то. Она такая счастливая. Живет в маленькой коморке там. Ну, как бы, на пожаре такая святая. И она подходит, говорит, мне только Господь в сердце сказал, что ты мне финики купил.
Фигасы, ты вообще такой какая. То есть я, конечно, такой, да, да, у меня вот много лишних фиников, я не знаю, как же я для кого купил, правда. Я дал ей все финики, она пошла сразу, я за ней смотрю, что дальше будет. Она вышла туда, ну там, где много людей, и начала раздавать нищие. Просто. И не надо ничего париться, ей Господь все обеспечивает. И потом она пошла по лапкам, и ей все дают прямо, вот все, что она покажет, она по книге не говорит, просто пальцем показывает, ей сразу это дают. Она знает, что она денег не даст эти продавцы. Она там много лет живет. Я подхожу, спрашиваю, что вы ей все это дали? Почему? Он говорит, вот если она придет, я ей все дам, у меня потом все улетает. Он называется торговать для удовлетворения Бога. То есть ты даешь то, что Бог хочет, а Бог дает то, что ты хочешь. Ну ты хочешь же больше, чем Бог для тебя хочет. Просто угости вот святую и получи потом хорошую торговлю на весь день. Ну, примерно вот так надо изучать это. Но он только один не будет, выше головой прыгнет. Если вы такой разумный человек, хотите прыгнуть выше головы, то я могу вам сказать. Я тоже читал лекции. Начал читать лекции 30 лет назад. Когда мне было 24 года, даже получается 35 лет назад. Мне когда было 24 года, то я читал лекции, когда на лекции заходил по 50 человек. Но 28 лет я понял, что надо делать это для удовлетворения Бога. И сразу же ко мне лет на лекции надо человек по 700 человек, по 1000 человек, максимум было в Киеве 1450 там у них политехнический институт, такой зал, который. И мне сказали, это самый большой зал в городе, если будет больше, будет заниматься делом. Я вот так поднял голову и больше не стал. Господь побоялся за мою психику. Я не возгордился собой. Ладно. Последний вопрос. Вот женщина сзади. Да? Сейчас он все время опускается, как вы не понимаете, все время. Вниз.
Добрый день.
Старость, наверное, уже устроена.
Добрый вечер, Олег Геннадьевич. Спасибо большое за возможность задать вопрос. Приехал из другого города ради вас.
Я тоже из другого города ради вас.
Моя ситуация, как бы, ну, наверное, уже тысячи таких из старых мира. В общем, я не знаю, что мне делать, как себя вести прямо на бережном.
Конкретный вопрос.
Более суть, что он сложно так, что мы с мужем живем на два города, и, соответственно, у него появилась другая семья.
Мужчина, если больше 4-5 месяцев рядом с женщиной не находится, то значит есть вероятность, что
если это рядом, и мы жили, ну, как бы жили, так в принципе вроде выбрали такой вариант жизни, хотя так получилось, что он хорошо уже на постоянном.
Значит, вы сильно парили, чтобы сохранить.
Вообще не парила. Вообще,
ну, надо париться. Если женщина не парится, чтобы сохранить семью, париться не
нужно. Естественно, это понимаю, потому что мне эти знания пришли, к большому сожалению, очень поздно. И, видимо, я не парилась потому, что как вроде я считала, что я не имела на это право по той причине, что я не способна иметь детей, не могу. И поэтому это было...
Я что имею?
Не могу иметь детей. И поэтому, вроде я так считала, что ну, как-то я на это право не имела сильно, вот,
наверное.
Да-да. И мужчину так вот напрягали.
Надо брать на воспитание ребенка.
Ну, вот так поэтому вот я, ну, вроде я же не имею, а он может их иметь, у меня помладше. И как вот эти отношения, что в итоге потом мы зарегистрировали наши отношения уже.
В чем вопрос?
И вопрос, что он сейчас у него родился ребенок, ему уже вот скоро будет 6 лет. То есть эта женщина, он не живет, и меня он не бросает. И вот у нас вот эта подвешенная ситуация, вот он признался 3 года назад вот в этой ситуации, что у него есть ребенок, не женщина, он не знает, есть ребенок. И, в общем, вроде покаялся, повинился, мы это все пережили, переживали.
Вы живете с ним?
Можно сказать, что я живу вот так, ну, наверное, живу.
Не, ну вы с ним живете?
Ну, опять скажу, ну, по городу мы живем. Сейчас я вот у него, к нему приехала сюда. Я не знаю, какого, я понимаю, что я не умею воспитывать мужчину, я не знаю, как мне себя
воспитать.
Но мой вопрос в том, что сейчас как мне то ли его воспитать, или как из этой ситуации выйти, потому что...
Вам не надо его воспитать, вам надо остаться с мужем.
Ну, я этого хочу, и...
Ну, и все, останешься тогда.
А, например, вот в ваших лекциях, ну, я очень давно слушаю уже, и не только, ну, вообще самокопание очень давно занимаюсь. Вопрос в том, что вот если, например, мы, как сказать, держать его на расстоянии, да, например, я сижу там...
Зачем его держать на расстоянии?
Ну, я имею в виду постель, вот нельзя спать в грязи. Потому что я не уверена,
но
что
он сидит в ней.
Он периодически в ней сидит. У них есть
он не сидите с ним, живите с ним рядом.
Вообще сейчас? Ну, я вот сейчас такой период, я с ним не сплю.
Ну, вот и живите рядом.
Поначалу?
Не уезжай.
Ну, это невозможно, не уезжай.
Почему невозможно?
Потому что я работаю в другом городе.
Ну, перестаньте работать в другом городе.
Я понимаю. Я вам это...
Нет, вы не понимаете.
Была такая ситуация, когда...
Все, вы мне говорите, я говорю, потому что у меня лекция не у вас. Вам надо выбрать между работой и мужем. Если вы хотите замужем быть, приезжайте к мужу, живите с ним. Вас никто не запрещает, он вас не будет. Вам он не нужен. Вам нужна ваша свобода. И в этом вся проблема. В этом нет проблемы, что он там загулял. Вы до этого хотели свободы больше, чем человек в своей жизни. Поэтому вам надо выбрать. Женщина должна быть за мужем, означает выбирать мужчину. А вы не выбираете мужчину, хотя он по-доброму вам относится. И так как вы много лет игнорили его, он сорвался, но потом понял, что все равно хочет быть с вами. И по его сыну ваша вина.
Поэтому
я это знаю, я полностью.
Тогда бросайте работу, приезжайте к нему, живите с ним.
Извините, я еще хотел
поделать.
Это было такое в период,
когда я приезжала. Вы больше говорить не будете больше человека. Я вам все сказал.
Спасибо.
Эти люди часто любят очень много поговорить. Вот это ничего не меняется. Суд, я узнал в своем сердце, что вам это ваша жизнь изучать. И это касается всех женщин, потому что у нас открытая беседа идет для всех женщин. Очень часто личная свобода стоит выше, чем зависимость. К чему должна женщина стремиться? К свободе или к зависимости? Ни одна женщина мне не отвечает. А? Зависимость женщина должна стремиться. Видите, женщина, как совсем всякая проблема есть. И когда желание свободы у женщины выше, чем зависимость. Ну, допустим, женщина не замужем. Она говорит, я не могу выйти замуж, она мне говорит, женщина. Я говорю, а вы чего, хотите замуж? Хочу. Но при этом она хочет больше всего в своей жизни свободы, чтобы быть хорошо, чтобы никто не парил, чтобы, потому что у мужчин, конечно, характер тяжелый, а мне хочется комфорта, хочется женщине же, она сама из себя же женщина, ей одной хорошо, ей хорошо вот, на кровати, ну, там, хорошо самой собой, она в зеркало смотрит, как красиво, все, она готовит вкусно. Вкуснее всего в жизни она сама готовит для себя. Вот, она, ей все классно, ей ничего не надо в жизни в целом. Кроме защиты. Потому что она сама себя научилась защищать, там и работа хорошая, денег хватает, квартиры есть. Тогда нафиг он нужен? Вот так, внутри, если разобраться. Вот, и она просто живет в свое удовольствие. Так? Чего тогда спрашивают меня, почему я не замужем? Даже вот у женщин, куда энергия идет, желание куда идет, так и будет строиться жизнь. Вы знаете об этом, женщина, или нет? Так и скроена ваша психика. Если вы не хотите замуж, значит никто на вас не посмотрит. А если вы сам себя обманываете, типа я хочу замуж, тогда вы разберитесь, чего вы хотите больше. Если вы хотите больше свободы, то не надо вот эту всю вашу ситуацию так долго описывать. Нет смысла в этом писании, потому что и так, глядя на вас, видно, чего вы хотите. Вы не хотите с человеком жить. Вы себя умнее считаете его, вы считаете себя круче, чище, возвышеннее. Вот. Он нормальный мужик, и он хочет с вами жить, что часто голосовать, живите с ним, он не будет против. Но вы не хотите сами, и это ваша проблема. И надо рассказывать очень много всего. Нет смысла. Разобралась? А?
Да ладно, тогда песню включаю. Thank you.
сейчас на другого человека переносите свою жизнь. А вам никто не мешает жить так, как надо. Вы сами просто не хотите. Ладно, мои хорошие, иногда у нас, спасибо за все эти вопросы, прекрасные вопросы, очень много по теме. Я рад вас всех видеть, спасибо, что вы собрались в этом зале. Спасибо организаторам. Ладно, у нас сегодня очень важная тема. Победа над трудностями существует. Я читаю постоянно в каждом блоге тоже эту тему, потому что это сейчас так актуально, потому что редко на Земле когда бывает жестокая судьба. Она идет недолго, но очень интенсивно и разрушает жизни многих людей. То есть, если, допустим, на Земле идет жестокая судьба, на всей Земле сейчас идет жестокая судьба, и ваша личная жестокая судьба на это накладывается, то тогда она протекает жестче, гораздо тяжелее, чем если бы на Земле была нормальная судьба. Вот эти два соединения дают очень тяжелый результат для жизни. И люди, многие ломаются, не понимают, что им делать, как жить, как будто это их вот. Сковали психику, не дают выхода. Такое чувство несправедливости часто возникает, чувство безысходности, разбитости, разрушенности внутренней. И я сам испытал тоже за этот период, ко мне тоже пришла жестокая судьба. Мои помощники отняли соцсети. То есть вот здесь есть один молодой человек, который Юра его зовут. Он мне помог вернуть часть собственности, часть так и не вернулась. Вот также тот проект духовный, который я строил, и он был записан на частные лица, они все договорились и пытались отжать этот проект себе. Но благодаря добрым людям это все опять вернулось назад, в духовную организацию. За 2 года этот процесс длится, и я всегда все использую для служения Богу, и я изучал изменения психические внутри меня. Как происходит, как побеждать, когда у меня на этих людей возникла сильная обида, я стоял в ледяной воде и изучал, как обида проходит в результате контакта с ледяной водой. Я и так знал, что так будет, но когда у меня обида возникла, я наблюдал, как у меня это все из меня выходит, это за обида. Когда воля страдает, я наблюдал, как длительное движение восстанавливает волю. Когда у меня вера пошатнулась, я наблюдал, как молитва, погружение в духовную мысль жизни, предание Богу, восстанавливает веру. Вот. И так далее. То есть много интересного произошло, и накопился такой хороший очень опыт, который дает возможность. Но сейчас все восстановилось, и у меня опять хорошее существование. То есть этот период закончился. И первый раз в жизни он закончился без травматических повреждений моей психики, моего организма. Ну, то есть, несмотря на эти все события, я вообще ни сколько не сломался. То есть у меня ни инфаркта, ни инсульта, там, вообще ничего плохого не произошло со мной. Я все эти трудности смог вынести с очень крепкой психикой. Какими удары были сильные, но все нормально. И такая жестокая судьба, она оказалась вообще самая классная. Почему? Потому что она вот все дерьмо от тебя просто так вот отделяет, и остаются только те люди, которые по-настоящему тебе близки. Все самое лучшее остается в твоей жизни, все самое плохое отваливается резко и само. Все полностью. Ни вот один человек враг не пройдет. Ни один человек, который не твой, жестокая судьба, никогда не даст возможности ему рядом с тобой быть. Вот все самое лучшее остается с тобой. Все самое плохое отваливается. И это прекрасно. Поэтому жестокая судьба, она, кроме того, она еще не заканчивается, если она не заканчивается, пока ты не сдашь экзамен в своей жизни. И она, вот эта жестокая судьба, она на самом деле готовит человека к моменту смерти, потому что когда
наступает смерть, тоже приходит именно жестокая судьба. И если человек испытал свой экзамен и сдал до момента смерти, то он из жизни уходит очень правильно. И поэтому жестокая судьба очень нужна человеку в жизни. Очень нужна. Если человек не скупой, он эту жестокую судьбу принимает в своем сердце, а именно скупость не дает на вопрос ее принятия. Принятие судьбы является самым первым шагом для победы над судьбой. И принятие это очень сложная тема. Люди даже не понимают, о чем вообще идет речь. Там, допустим, можно принять это, рюмочку, допустим. Это как легко часто бывает для людей. И это не очень хорошее занятие, оно не помогает побеждать судьбу. А принятие судьбы это даже не яд выпить. Это гораздо сложнее. Это очень сложно, как перевариваемая вещь. Я могу вам принятие судьбы сравнить только с одним видосиком, который я недавно увидел. Как раз я поразился, насколько он подходит на это понятие жестокой судьбы. Жил один питон, нормальный питон, там большой, африканский. Вот. И он кушал маленьких зверят. Зайчиков всяких. Вот. Налезет на него вот так вот и переваривает. И им пришла жестокая судьба. И он налезет не на того зверенка. Он налезет на дикобразов. Дикобразов с такими иголками, такой еж. У иголки обычно еж вот такие иголки, а дикобразов с такими длинными. Большие. И они у него так складываются, вот так вот, назад они все уходят. И он, когда налазил на него, у него были сложные все иголочки, вот, дикобраз там у него благополучно табу. Вот. И удав, он лег и лежит, переваривает спокойненько этого дикобраза. Но в этот момент пришла жестокая судьба. Когда приходит жестокая судьба, не надо дергаться. Вот. И он что-то, когда переваривал, икают же люди, когда кушают, вот так. И когда человек икает, у него вверх все поднимается. И вот у него как вверх все поднялось, у него раз, и иголки воткнулись в пищевод. И вот здесь надо было просто расслабиться. А он начал дергаться, ему не понравилось это все. За результатом у него эти иголки все повылазили из тела. Удача сдох. Если даже столько судьба приходит, нельзя дергаться, надо принять ее. Или переварить по-другому. Если бы он принял судьбу, он бы спокойно переварил бы эту дикобразу и жил бы дальше в своей питомской жизни. Понимаете? Но что-то пошло не так. И вот надо понять принцип жестокой судьбы. Она может довести человека до смерти. Вот в отличие от всех других видов судьбы, жестокая судьба доводит до самой смерти человека. Мы привыкли, что все будет wonderful, да? Что все будет хорошо, мы так привыкли. Но это не касается жестокой судьбы. Жестокая судьба, когда приходит, она тоже судьба приходит, как все виды судьбы. Но жестокая судьба, она не заканчивается. Все виды судьбы заканчиваются. Плохой период прошел, все прошло. Но жестокая судьба не заканчивается. Она будет продолжаться, пока ты не сдашь свой экзамен. А у нее только единственный экзамен. Ты должен приблизиться к Богу или стать более возвышенным. Поэтому жестокая судьба побеждается только интенсивной духовной практикой, молитвой и преданием Богу, себя Богу. Вот когда человек прошел экзамен, сдал, он дошел до этого уровня духовной зрелости. То все, что происходит с ним в результате влияния жестокой судьбы, а жестокая судьба это что такое? Это судьи, это тяжелые болезни, это насилие, это одиночество, это бесплодие, это издевательство над человеком, когда его порочат, это жестокая судьба. Она вся вступает сразу. По команде, как только ты сдал свой взгляд на отношения с Богом, сразу вступает жестокая судьба. жестокого. Но если ты пытаешься решать вопросы жестокости с помощью попытки сопротивляться ей, допустим, уходит муж, сопротивляешься, он еще жестче уходит. Если сопротивляешься, еще жестче уходит. Если пытаешься свои права защищать, то получается еще хуже. Допустим, мне вот в Родбурске один мужчина рассказывал, он его там ограбил. Ну как вы не ограбили, а он у него. Он расписку не взял за то, что ну, в общем, не оформил покупку площадь недвижимости. Не оформил. Через 2 года этот человек, который ему продал жилье недвижимости, так спокойненько через суд у него ее забрал. А когда тот начал пытаться судиться и возмущаться, то тот еще так документы оформил, что на него теперь недвижимость уже, на свои как бы, вопросы пошли. Это жестокая ситуация. А он все судится, он думает, сейчас я вот смогу пропить. Жестокую судьбу пропить невозможно. Как это один президент страны, когда коронавирус как бы, пришел, жестокая судьба.
Говорит, это батя, это нормально.
Полстраны повымерло, короче, сам чуть не сдох. Почему? Потому что они начали делать профилактику. Это классика. Вот так она всегда действует жестокая судьба. Она, как, ну, я анекдотом один ее описываю, солдат в учебную часть попал, и прапорщик ему говорит, бери ломик и прогнетает вас. Он прогнетает, говорит, можно метлу? Метлу лучше я прогнету. Он говорит, она не наша, что лучше, чем метлу. Чего же она? Что ты замучился? Жестокой судьбе не нужен результат, который вы хотите. У нее свой результат. Вот она, вы говорите, я хочу вернуть мужа, а она не хочет, чтобы ты вернула мужа. Это значит, ты его никогда не вернешь. Она хочет, чтобы ты развилась, чтобы ты на основании этой ситуации возвысилась. И как тогда, что тогда делать? Люди не знают, что делать. То есть возвращать мужа не надо. И надо одновременно. Нельзя не возвращать, и нельзя не возвращать, нельзя вернуть. Что делать? Нужно заняться самосовершенствованием. Нужно стать сильным человеком. Нужно научиться принимать судьбу, любую судьбу. Удары судьбы нужно научиться принимать. Вот это то, что она хочет. Иногда словами очень трудно описать то, что нужно сказать, поэтому можно попробовать описать песней слово принятие, что такое принятие. Принятие именно принятие судьбы жестокой является первый шаг для победы над судьбой. А несправедливость принять невозможно, кроме как преданием Богу. И поэтому, если человек не предается Богу, то он не может принять жестокую судьбу, поэтому он ничего не может сделать со своей жизнью. Катя ведет у нас Инстаграм, и уже там больше 100 тысяч человек за год. У нас отняли Инстаграм, она новый завела.
Ты природный мир, плохой погоды, каждая погода благодать. Дождь и снег, любое время года, надо предавать, принимать.
Да, человек принял природу, то тогда у него есть шанс принять дальше, то есть он природу принял, у него энергия природы усиливается внутри. Энергия природы дает основу для того, чтобы побеждать судьбу. Она принимает с помощью аскез. Неподвижное положение тела всасывает энергию воды в человека, она дает спокойствие. Дальше он беспокоится, чувствует раздражение, обиду, отчаяние, гнев. Это нехватка энергии воды. Вы помните? ты, допустим, беспокоишься, раздражаешь, нехватка энергии воды. Если вода, у тебя вошла энергия воды в тебя, не вода, то, что стал бы вниз. Есть энергия воды. Энергия воды в тебя вошла, ты стал спокойным. Чтобы энергия воды в тебя вошла, она в природе существует. Надо не двигаться. Есть методика, как это делать. Есть энергия воздуха, чтобы она в тебя вошла, энергии воздуха не хватает, чтобы чувствовать бессилие, что не хватает силы, возможности преодолевать трудности. Бессилие, страх, напряжение внутреннее, суета. То есть все нехватка энергии воздуха. Человек, когда ее в себя впитывает, он становится сильным, спокойным, таким твердым, решительным. С помощью длительного движения всасывается энергия воздуха. Когда не хватает энергии солнца, которая отвечает за счастье человека, и нехватка энергии солнца вызывает у человека плохое настроение, депрессию, нежелание жить, неудовлетворенность. Когда человек постится, то он всасывает в себя энергию солнца и становится жизнерадостным. Понятно? Так, человек всосал энергию природы, дальше может уже принимать свою жизнь. Сначала надо научиться на природе всасывать энергии, потом дальше принять мужа, жену, детей, работу, возможности свои в этой жизни. Все надо принять это. Когда человек это все принял, дальше он может уже удариться в свою принимать.
Нет желаний года или сбора. С каждым днем все непосильный класс. Что тебе назначено природой? Надо голодать и мало. Сил нет закатных восходов. И непосильный голод.
Дату своего ухода, допустим. Вы знаете, что у человека на всю жизнь есть тонус психический. Например, кто-то боится постоянно. Кто-то чувствует неуверенность, кто-то обижается постоянно, обиду постоянно, который не знает, что с ним делать. Откуда этот тонус берется, знаете? Он берется с момента, который человек ушел из жизни. Вот по тонусу можно определить момент ухода. Вы, допустим, вы в обиде ушли из жизни просто, поэтому сильно обижались. У вас страх был в момент ухода, поэтому вы побаивались. У вас чувство несправедливости было в момент ухода. Поэтому вы сильно чувствуете несправедливость. И так, ну, так далее. Ну, то есть, если бывает и хорошее, например, вы сражались за свою жизнь в момент ухода в прошлой жизни. Поэтому у вас очень сильный решительный характер. Вы такой сражаетесь, убеждаетесь, вы преодолеваете трудности. Вот. А вы очень старались принять то, что вы как в прошлой жизни вот, в момент своей смерти вы принимали эту ситуацию, поэтому у вас развито принятие, вы принимаете жизнь, умеете это делать. И так далее. То есть каждый человек имеет такие плюсы и минусы внутри себя. Это все в момент смерти происходит. Поэтому нужно очень
серьезно готовиться к этому моменту. И для того, чтобы нам мы научились готовиться к этому моменту, нам приходит жестокая судьба. Вот вы готовы к этой судьбе жестокой?
Я работаю.
Да, потому что она к вам пришла в гости. Чего, вы не знали? Так удивились. Да, вы уже. То есть это было уже. То есть вы заканчиваете этот процесс. Думали, опять началось. Мне кажется, все заканчивается.
Было
очень тяжело, да. 2.5 года это длится. Вот. Вот это жестокая судьба. Ой, ну, конечно, когда она ваша, то очень жестокая. Так и называется жестокая. Но если лично вас касается, то очень жестокая. Я с этим согласен. Здесь спорить сложно. Вот.
Олег Геннадьевич, я достойно ее прохожу?
Достойно. Наша школа, все нормально.
Я недавно начала вас слушать.
Да?
Да.
Ну вот, видите, я обратил на вас внимание. Все, сражайтесь. Серьезно.
Будет лучше. У меня одиночество вообще просто. Все слышали.
Мне 36 лет, благодарю.
Все, Марк, хорошо, что консультации не будет. Я просто вам сказал, что жестокая судьба. Вы готовы? То же самое у вас, девушка. На первом ряду не отвяжетесь. У вас даже. Ну, тоже уже все закончилось. Просто я говорю, что вы проходите, так сказать, экзамены. Продолжает проходить. Ну, то есть, и так далее, я могу показывать дальше, то просто тут, на первом ряду легче показать, в зале уже. А то показал, все поняли, что это для него. У вас тоже, да, женщина, у вас тоже жестокая судьба, да. А вы давно слушаете мои лекции? Вы готовы принять мой ответ, прям проглотить его? Это он 1.5 года еще будет длиться. У вас только началась. У вас длится 8 месяцев этот период.
Да.
Сражайтесь.
А как насчет предательства? Предаю дальше, верить,
не верить. Все узнаете, мы только начали с вами общаться. Лекция все впереди, еще 3 дня. Терпение надо вдохнуть, выдохнуть, терпеть, жить. Итак, так как сейчас идет жестокая судьба на земле, люди получают удары серьезные, у кого-то гибнут родственники, у кого-то уже погибли от пандемии, кто-то теряет работу, теряет свою страну. Много всего происходит интересного. Не только у нас в России, я езжу по всему миру, везде примерно то же самое. Просто есть эпицентр, жестокой судьбы всегда эпицентр. А есть не только эпицентр, есть и разные зоны. Как, допустим, вихрь, это эпицентр бури, да, вихрь. И когда в эпицентре, то там все сметает. А вокруг все равно буря, идет дождь, молнии, там всем тяжело в это время. Ну вот это самое эпицентр. Я один раз смерч идет, и мужик видосик снимает. Идет смерч мимо него, он видосик снимает. А когда смерч идет, надо что делать? Валить, да? Ну, он думает, раз он идет мимо, я снимаю, все нормально, потом ТикТок выложу, А смерть же, у него же нет маршрута. Он может повернуть куда хочет, правда? Он же смерч. И он так идет, раз, и на этого мужика пошел. А он даже быстро идет. И он такой, оп! И мобилка вылетает прямо, она снимает, как она вылетает, полетела, короче, а дальше вопль уже. Вопль уже он не сняла, она это просто осталась в звуке. Понятно? Интересно так, да? Поэтому, когда идет смерть, видосики не надо снимать, надо валить. И побыстрее. Вот. Это жестокая судьба. Допустим, ситуация смерть. Это что такое? Это зона боевых действий. Так? И звонят мне. Говорит, что делать? У нас тут война начинается. Я говорю, надо валить. А можно завтра? Нет. А можно через час? Нет. Надо валить прямо сейчас. То есть мне звонили из Мариуполя. Я говорю, у вас 1.5 суток на размышление. Дальше будет поздно уже. Он говорит, ну, у нас нет возможности, сейчас надо там то все с работы решить. Какой работы? Ну, продинамили ситуацию. И все, город взят кольцо. Уже никуда не убежишь. Дальше весь город превращается в фарш, если война идет. И они говорят, у нас в центре города дом стоит. Мы тут попали, у нас ничего не происходит, мы молимся, у нас хорошо в сердце. А я смотрю, у них в доме будет 2 дырки, несколько трупов, солдаты убитые там будут, потому что в доме будет война. Я им все это рассказал, они говорят, да что же делать? Я говорю, молиться теперь, Бог всегда даст выход. Даже если тебя снили, то все равно есть как минимум 2 выхода. И мы помолились все вместе, у нас ретрит был молитвенный. У нас тоже будет ретрит, вот здесь вам повезло. Организаторы любили в вашем городе именно ретрит. Я проехал много городов в вашем городе. Вот. И на следующее утро после ретрита я почувствовал время ретрита, что все будет хорошо, что мы их спасем. На следующее утро я говорю, вот что узнаете, звоните. Они мне пишут, что группа людей вообще в этом направлении вышла ночью. Я говорю, в 6 часов утра выходите. Они говорят, так 10, ну, как бы такой организованный выход назначить. Я говорю, нет, вы не выходите не со всеми, выходите в 6 утра. Иначе в ту группу, которая организованно пойдет, ее расстреляют. И они пошли в 6 утра и вышли все из единого выстрела, все вышли из города. А ту группу, которая пошла в 10 утра, расстреляли. Ну, не всех там убили, но люди погибли. А потом, когда они приехали в Мариуполь, то увидели 2 дырки в доме. Все как было описано, так произошло. Поэтому, мои хорошие, жестокая судьба – это не то, что надо видосиками снимать. То есть принимать решение нужно молниеносно, иначе потом может быть поздно. У меня была ситуация такая, я когда изучал этот период еще, мне было 20 с лишним лет, я шел в магазин за хлебом и в какой-то момент понял, что сейчас погибнут мой отец, мать и сестра. Они ехали к родственникам на Урал на машине. Я понял, что они сейчас погибнут. Я встал, начал очень сильно концентрироваться на Боге. И в какой-то момент я почувствовал, что все, они спасены. Ну, несколько минут так стоял, потом пошел за хлебом. Потом, когда они приезжают, мне рассказывают, что именно в это время они едут и навстречу выезжает КамАЗ. И прямо в них летит водительский. Вот. Они в кювет. Он тоже в кювет. Они дальше в кювет. Они тоже дальше в кювет. И они с ним разминулись буквально миллиметр. И улетели в кювет. Встали на 4 колеса. Там, ну, там, дорога там была с насыпью. Они улетели. Пролетела машина, потом встала. Выехала. И все. И никаких повреждений. Ничего. Все нормально.
такая ситуация. Мама, когда она увидела, у нее холод только пошел по телу, она говорит, такое, все, я почувствовал, что я сейчас пойду. Сейчас пойду. Раз, все это прошло. И у меня одна знакомая, доктор медицинских наук, в это же время, я тогда учился в институте, она мне говорит, а я рассказала эту ситуацию, у нас был кружок такой по нетрадиционной медицине, я на нем рассказывал, как надо правильно действовать в таких ситуациях, и мне через несколько дней она спит ночью, и мне во сне мама к ней приходит, говорит, я умираю. Она перевернулась на другой бок, потом зашла в комнату мамы, утром она умерла. Мама, имеется в виду, во сне пришла, не наяву, вот так ее трясла. И она теперь раскаивалась потом и говорит, я не хотела, я виновата в смерти мамы. Я говорю, вы не виноваты, потому что когда смерть приходит, она делает два действия. Или она сковывает человека вот так сильно, холод по телу возникает, ты не можешь ничего сделать с собой. Кого, допустим, воюет 30 человек на войне, поднимите руку, кого на войне есть 30 человек. Скованность, если холод в теле пойдет, значит, надо в этот момент очень сильно молиться и несколько дней потом еще, пока сердце не отпустит. И будет в это время безысходность и чувство, что ничего не сделаешь. Вот. И второй вариант. Возникает чувство, что все будет хорошо, что ничего не произойдет, все классно, прям как расслабляет внутри. Это еще хуже. Вот если скованность, это значит смерть подходит, а когда вот так вот расслабуха, ничего не хочется делать, даже молиться не хочется, это значит, она уже пришла. И в этот момент надо пересилить себя и заставить молиться. Вот прямо сейчас у вас начинается опасность для жизни этого человека. Она наступит через 3 дня. Женщина руку поднимает. Эта опасность была... Да-да, мы же с вами общаемся. Вот эта опасность у вас была чуть больше 2,5 месяцев назад. И вот опять начинается через 3 дня. Или если вы помолитесь, то вы спасете жизнь человека. Я ни разу не видел, чтобы женщины молились и не спасали жизнь. Вот так это работает. И опасность не бывает всегда. Она бывает только в определенные дни. И это можно почувствовать эти дни. И если женщина молится, она не дает погибнуть близкому человеку. Такого вот много женщин я видел, они молятся и не докладывают установки. И очень интересный случай мне рассказывают. Вот я когда был в Иркутске, там один молодой человек рассказал такую историю, что молодой человек один уходил на войну и спросил, что делать у своего друга. Тот ему сказал, поверь в Бога, и дал ему Священное Писание. И говорит, молись. И тот начал, поверил в Бога, начал молиться. Ну, тут старший по службе был его, и он как старшего по службе начал молиться, поверил в Бога. И он один раз, когда должны были взорвать их место, где они там живут, он выскочил, как все выскочили из этого места, и там были беседки, он зашел в одну беседку, и там лежало точно такое же Священное Писание, уже потрепанное, это для него был знак, что Бог ему подтверждает, что надо молиться. И он тогда еще сильнее начал молиться. И когда из этой его, из его группы формировали там спецподразделение какое-то, то казалось, что он, один человек там не нужен. И тогда командир сказал, что мы сейчас подумаем и одного человека отправим домой. И они назвали его имя. Сказали, вот никто не возражает, что он поедет домой. Все говорят, нет, пусть едет, все нормально. И он поехал домой. Война закончилась. Это один случай. Другой случай тоже произошел таким образом. Одна женщина спросила у меня, какова судьба ее мужа, который ушел на войну. Взяли, только взяли на войну. Это вероятность гибели очень высокая. Вам надо молиться. Она молилась по 8 часов в день.